Чувство, пятый
отрывок из Шамати первой статьи «Нет никого, кроме Него», Бальсулам. Сказано «нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца. И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, входит в рамки исправления. Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости. А польза от этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему. Так как иначе он видит, что пропадет. Мало того, что он не продвигается в работе, но видит, что идет назад. Что есть даже ради себя, что даже ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди. И только истинным преодолением всех препятствий веры выше знания может он исполнять Тору и заповеди. Но не всегда есть у него сила преодоления веры выше знания. То есть он вынужден свернуть с пути Творца даже с намерением ради себя. И всегда у него разломанного больше устоявшего. То есть падений намного больше, чем подъемов. И не видит он конца этим состоянием, думая, что навсегда останется вне святости. Так как видит, что трудно ему исполнить даже самое маленькое духовное действие, только преодолением веры выше знания. Но не всегда он способен преодолеть. И чем же это закончится? И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, но только сам Творец. А потому рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил его к слиянию с ним навеки.
Все знают это наизусть, я думаю. Вопросы. Из Тбилиси.
Вопрос от группы Тбилиси. Можно ли сказать, что именно на действие Творца в десятке, которое называется «Все прегрешения покроет любовь», мы можем дать оценку, что Он добрый и творящий добро? Именно на эти действия?
Мы должны говорить о каждом из действий, о том, что Творец добр, творящий добро, но должны прийти к принятию решения, определению такого факта практически в разуме и чувствах, мох и либо. То есть недостаточно произнести мне, что добр, творящий добро, нет никого кроме него. Нужно жить этим. Ладно, хорошо. Вопросов нет. А, транс.
Раб, в чем разница между... Я пытаюсь.
Ну, хорошо.
В чем разница между «нет никого, кроме него» и «нет никого, кроме товарищей»?
Нет никого, кроме товарищей, это средство, которое приводит меня к «нет никого, кроме него». Если бы не должен был я раскрыть «нет никого, кроме него», мне нужны были бы товарищи? Нет. Если бы я не должен был раскрыть, нет никого кроме него, мне не нужны были бы товарищи. Товарищи, значит, группа каббалистов со всем тем, что мы должны решить в группе. Что, нам это надо или нет? Нам нужно это только для того, чтобы раскрыть нет никого, кроме него. А иначе не нужно. Это всем понятно или нет? Для чего нужна группа? Для того, чтобы раскрыть Творца. А есть два места? У нас есть одна цель — раскрыть Творца. И средства для этого — раскрыть его в группе. Почему? В группе, потому что группа может принять форму, подходящую Творцу. Мы соединяемся вместе, 10 человек, как один, не физически. Мы не можем стать физически как один. Мы соединяемся внутренне, чувственно, как один, и тогда мы приходим к такой внутренней форме, к такому внутреннему объединению друг с другом, что оно подобно Творцу, и насколько мы стараемся быть как Он, как один. Ну, представь себе, 10 человек стараются быть как один человек. Что значит как один человек? Одно желание, одно намерение, одно действие, все, все, что только возможно. Насколько мы... Ты видел в оптике, когда у тебя есть два образа, два имиджа, и они сливаются в один. Ну, например, у тебя проверка зрения для очков. Ты видишь что-то двое, пока у тебя сливается, и сливаясь в одно, то есть в фокус ты фокусируешь все лучи. Так вот, представь, что 10 у тебя старались, напрягались и стали одним. Быть один. В чем? Характер наш изменить невозможно. Мы не один, нас десятеро. Чем мы превращаемся быть как один? Выше нашей природы. Мы должны соединиться по отношению к Творцу. Стать как один. Если мы так делаем, действуем, то мы внутри себя, в индукции, ну, как? Подскажите. Нет, сравнение — это не то. Подсказывает индукция. То есть индукция Творца мы начинаем раскрывать в себе, как в детекторе, в этой десятке, как в детекторе мы начинаем раскрывать такие явления, которые называются Творец, раскрытие Творца. До этого было, до этого не было. Мне просто рассказывали об этом каббалисты, которые уже прошли этот путь, о том, что если ты будешь так делать, ты выстроишь инструмент, прибор для раскрытия Творца. Прибор для раскрытия Творца — это десятка, которая старается стать как один. Постарались — раскрылось. Не старались — не раскроется. Поэтому десятка, группа, товарищи — это все. Все для того, чтобы раскрыть Творца. Если бы не это, мне этого не нужно было бы. И поэтому Творец нас разбил для того, чтобы дать нам возможность раскрыть его все больше и больше в уподоблении друг другу. Да. Я раскрываю. Мы раскрываем. Нет никого, кроме товарищей, а затем раскрываем нет никого, кроме него. В том же самом месте?
А, это уже другой вопрос. Чтобы раскрыть, что нет никого, кроме него, должен ли я раскрыть, что нет никого, кроме товарищей? Да. Я должен быть уверен. Это называется вера мудрецов. Я должен быть уверен, что именно таким образом я раскрываю нет никого, кроме него. Нет другого. Нет другой формы, нет другой методики. Я должен быть в этом уверен, иначе я не буду стараться соединиться с ними в группе.
Как нам продвигаться к тому, что нет, от того, что нет никого, кроме товарищей, к тому, что нет никого, кроме него.
Одно раскрывается в другом. Нет никого, кроме товарищей, это кли, а нет никого, кроме него, это свет в кли. Да.
Вопрос у меня такой. Как мне знать, что это не фантазия, что нет никого, кроме него?
Фантазия, воображение, да. Если я не раскрываю что-то в своих килим, то это фантазия. Иллюзия.
Может, я на французском спрошу. Я могу сказать, что я сижу в комнате. И вдруг я начинаю видеть, что все, что я думаю, это он, все, что я вижу, это он. Все, чего я касаюсь, это он.
Ну, это иллюзия. Ты себе придумываешь это, покажи мне, что это так. Это просто так тебе кажется.
Это не...
C'est pas clair, Raph. Pourquoi c'est une imagination? Que, par exemple, si je fume un joint et je commence à ressentir que non, tout c'est lui. Pourquoi c'est pas lui?
Почему это называется фантазией, воображением? Я могу пойти покурить наркотик, и тогда я скажу, что да, это так. Я почувствую, что все это он, и нет ничего, кроме него. Это нет никого, кроме него?
Мы говорим о том, что раскрывается в наших чувстве и разуме явно. Явным образом. Что такое явно? Есть люди, которые видят образы. Я видел таких, они говорят, ты видишь, там сидит черт. Там на окне. Сидит маленький чертик такой. Маленький такой. Я должен его поймать. Есть у него, понимаешь, он выпил несколько литров водки и видит эти образы. Я видел много таких людей. Что уже все? Болезнь такая. Ему так кажется. Ты можешь сказать, а как может быть человек, который даже не верит ни во что, совершенно современный, только потому, что он так много выпил, у него есть такие образы, черт, или какая-то там старуха. Она говорит, она мне строит разные гримасы. Посмотри, что она делает. Я смотрю, там ничего нет. Он говорит, нет, там ты видишь? Она что-то все время там рожи мне строит. Откуда ты знаешь, как мы можем различить между иллюзией и реальностью? Скажи мне. В этом вся проблема нашего мира, что тебе кажется так, мне так, ему так, и каждый поэтому находится, отличается от другого и не понимает друг друга. Как мы можем прийти к общему какому-то мнению, знаменателю? Как?
Как?
Только когда мы раскрываем Творца, и в нем мы можем достичь одного результата. Только так. До этого все будет разбито, и это результат разбиения, это то, что сделал Творец. Чтобы один не понимал другого.
Раф, disons que je ressens que non, j'aime les... On est dans la connexion, on est dans le congrès, je ressens que non, maintenant j'aime les amis. Que non, il n'y a rien que les amis. Est-ce que c'est ça, Enon Milvado?
Скажем, сейчас мы находимся на конгрессе, я раскрываю, что я люблю товарищей. Я чувствую, что нет никого, кроме товарищей. Называется ли это тем, что нет никого, кроме него?
Нет. И ты не любишь их, это ложь.
Но я чувствую товарищей, я чувствую, что есть только сила.
Конечно, конечно.
Почему это не то, что нет никого, кроме него?
Все обман. И ты обманщик, и это обман. Я не говорю, что ты обманываешь, ты говоришь от всего сердца. Но это ложь. Потому что это ощущение называется ложным. Оно не базируется на каком-то состоянии, которое находится выше ненависти. Поэтому это не любовь, потому что любовь, она может быть только над ненавистью. Ты ненавидишь их? Ты наверняка ненавидишь их? У тебя есть четкая разница между тобой и им на каком-то уровне авиюта? И ты над этим произвел сокращение, экран, отраженный свет, получил силу свыше, и сейчас ты над ними, над предыдущей ненавистью, ты выстраиваешь экран. Экран! Что такое экран? Над тем, что ты ненавидел их, ты сейчас раскрываешь объединение с ними, вплоть до любви, и тогда ты соединяешься с ними, иначе нет. На основе чего ты с ними связываешься? Какой силой ты соединяешься с ними? Силой ненависти, которую ты раскрыл прежде. Иначе нет такого в нашем мире. О чем ты говоришь? Мы творение, мы действуем, исходя из ненависти. Раскрывается у нас связь и любовь только с помощью света, возвращающего к источнику, который выстраивает из той же ненависти любовь, из того же разъединения выстраивает связь. Только из тьмы проявляется свет, поэтому ты говоришь: и ведь я же люблю их. Что значит любишь? До раскрытия ненависти может быть любовь? Посмотри, Зоар, какой пример нам приводит. Хотят сжечь друг друга. О, какая ненависть раскрывается. И тогда они достигают единства с помощью молитвы, с помощью учебы, просьбы, вызывать свет, возвращающий к источнику, и достигают единства очень высокого. Так это? И когда раскрывается сила разъединения, а над ним сила единства, то в этой разнице раскрывается Творец, и тогда ты определяешь: о, какая ненависть была! Я почувствовал это, я сейчас это чувствую в левой линии. Какая любовь приходит! И поэтому нет никого, кроме Него.
Ну. Donc avant le marsam, alors c'est pas possible de sentir qu'il y a un autre milvado. Tout ce qu'on a ressenti dans les congrès où deux fois tu ressens que non, d'abord ça commence par la haine, le rejet, et ensuite on arrive que non, on sent qu'on est tous ensemble. Donc on n'était pas ensemble, c'était pas un autre milvado.
אז לפני המחסום אי אפשר.
До махсома нельзя почувствовать, что нет никого, что кроме него, и все, что мы чувствовали на конгрессе, что вдруг у тебя есть какое-то отторжение или ненависть, или вдруг раскрылась близость, так это было не то, что нет никого, кроме него.
Ну, было, но это так, не по-настоящему.
Так, а какая точка контакта?
Нет никого, кроме него, это раскрытие Творца. Это уже раскрывается. Ты только послушай, нет никого, кроме него. Когда я могу сказать, что нет никого, кроме него? Когда у меня есть разъединение, конфликт, непонимание, и я начинаю соединять одно с другим, и тогда раскрываю вместо этого совершенную конструкцию. Вот так это? Нет никого, кроме него, это понятие, которое соединяет все различия, все эти различия, соединить у нас, это называется вера выше знания. Я не способен это сделать, я должен обрести новую программу, которая включает их оба как одно. Я не знаком с этим, я не знаю, что это такое. Я не знаю, как это сделать. Я для этого должен включиться в высшего. По крайней мере, вначале я вот так вот включаюсь, как зародыш, убар, с закрытыми глазами, высшего вхожу, и мне не важно, плюс, минус, Творец так делает или так. Я вхожу высшего. Затем я начинаю больше понимать, больше чувствовать, как маленький. Потом я начинаю видеть эти состояния немножко, ориентироваться, чуть-чуть изменить то, чуть-чуть изменить там, начиная осознавать эти вещи, познавать их. Это называется гадлут, пока я не обретаю всю эту высшую систему. Я обрел, я определил, что нет никого, кроме него. Действительно, во всем этом авиюте, который раскрылся. Теперь снова раскрывается мне нечто новое, еще какое-то разъединение, какой-то конфликт, какое-то несовершенство. Я снова не знаю, что делать. Это правильно, неправильно. Что Творец мне делает? Так он делает всякие помехи. Или так, посмотри, что он делает с товарищами. Посмотри, он в работе, в семье, на работе. Ой-ой-ой. С товарищами, что случилось? Я не могу. Что я не могу? Я не могу соединить все эти вещи в нет никого, кроме него. Да? И что происходит? Нужно снова над этим работать. Но не то, что я стараюсь, говорю, ну нет никого, кроме него, все в порядке. Нет, я должен достичь из группы, вот из этого сенсора, связи между нами, я должен в нем достичь состояния, когда я раскрываю Творца, что нет никого, кроме него, что это он сделал, и он это спланировал. И он все это. Я не могу так просто сказать. Я чувствую так вот красиво, что нет никого, кроме него, что мир полон им. Иди к любому религиозному человеку, он скажет, конечно, да, ты что, не понимаешь, ты не видишь, что это так?
Раб, последняя question.
Ну.
Comment est-ce que je sors de ce mensonge que je marche qu'à chaque pas, je suis en train de me diriger vers un autre milvado?
Как мне выйти из этой лжи, когда я вижу, так, чтобы я видел, что на каждом шагу я продвигаюсь к нет никого, кроме него?
Я не знаю. Только из действий в группе. Нет у тебя никакой другой возможности. Я не вижу. Дома, на работе, в разных местах. Ты не можешь там ничего определять. Ты не можешь получать там правильную реакцию. Ты не можешь ее проверить, измерить. Ничего. Только с товарищами. Только в группе. Но в группе это должно быть практически. Если не чувствуется разъединение и над ним объединение, все преступления покроют любовь, у вас не будет разницы между разрывом и объединением, не будет места для раскрытия Творца. Немножко слышит больше, я очень рад. Это уже слышится, что мы, нам необходимо также и разъединение, и объединение, и проверить между ними, и удерживать и то, и другое. Это уже правильная форма отношения к той реальности, где Творец должен раскрыться. Это уже что-то. Потому что прежде это было «да». Сейчас уже немножко есть какие-то нюансы. Петербург.
Вопрос от Ге из Натании. Я не понимаю, что значит пытаться быть одним целым.
Ге в Натании, не в Тбилиси?
Ге Мигвуц от Натания.
Что? Который прибыл из Натании? Или там есть парень по имени Гия? Вопрос послан из Натании. Ну, хорошо.
Я не понимаю, что значит пытаться быть одним целым. Что внутри нас или у нас должно быть одним целым?
Я тоже не знаю. Я только могу сказать вам, что было страшное разъединение, разрыв. И вместе с этим мы устанавливаем единство. Над этим разъединением, которое сохраняется, это разъединение сохраняется, остается. И мы над этим выстраиваем единство и удерживаем его, и оба существуют отдельно, одно над другим. И мы не знаем, мы не можем это соединить, и тогда приходит Высший Свет и соединяет с помощью раскрытия Творца, соединяет разъединение и объединение вместе. И это исходит из «нет никого, кроме Него». Единство Творца соединяет эти две противоположные формы в нас. И это называется «средняя линия». Лево отдельно, право отдельно и среднее между ними. И поэтому это приходит свыше. И так мы и должны действовать. Посмотрите, вот эта надстройка, это очень тонкая вещь, это постепенно, не каждый человек сразу может как-то впитать и осознать эти, говорится, не каждый разум постигает это, но постепенно мы должны думать об этом больше, говорить об этом больше, это выстраивает в нас внутри модели для выстраивания состояния, то есть понимания вот этих двух линий, в которых раскрывается Творец, в средней линии. То есть разъединение существует, ну, не о чем говорить, конечно, существует. Объединение выстраиваем над объединением, несмотря на то, что ненавидят, и неважно, там, что происходит, это существует. Мы прилагаем усилия, из этих усилий в обоих, да, линиях мы начинаем учиться, как мы можем как будто бы любить, несмотря на то, что ненавидим. Это хорошие вещи. Это учеба, которая расширяет знания человека, разум его. А потом мы стараемся привлечь высшую силу, чтобы дала нам возможность объединиться, быть соединенными в средней линии и в правой линии. И исходя из этого приходит средняя линия, то есть возможная связь между правой и левой линией. И тогда мы говорим: «О, так есть сила выше, чем эти объединение и разъединение. Есть более высшая сила, у которой там ни разъединение, ни объединение, там нет такого. У него там особая форма, которая называется «нет никого, кроме него». Нет единства и нет разъединения, потому что единство может быть только на разъединением, а в Творце нет такого. Потому что это источник этих двух состояний, только для того, чтобы раскрыть высшего, а в нем нет ни того, ни другого. Поэтому нет никого, кроме него, постигают только над разбиением и его исправлением. И это не имеет отношения ни к разбиению, ни к исправлению. Творец не имеет к этому отношения. Он только дал нам это, чтобы из них прийти к раскрытию того, кто он такой. Иначе мы не можем это как творение уловить. И мы в нас выстраиваем вот эту особую форму, высшую. Там как бы есть и разъединение, и соединение, и над ними мы выстраиваем его, но вот это построение, оно называется включение не правое, не левое, а нечто всеобъемлющее, высшее. Это придет. Еще немножко продвигаться к этому состоянию. Еще? Да.
Рав, можно ли определить так, что нет никого, кроме него? Это минус, помеха, левая линия, и плюс, когда мы все относим, соотносим с Творцом, пина, и в конце действия мы раскрываем, что он сделал все. Можно так это определить?
Ну, есть минус, есть плюс. Только он сделал это искусственно, создал злое начало, то есть злое начало — это творение, оно находится вне Творца, да? И мы существуем внутри этого творения, да, внутри злого начала. Затем это будет доброе начало, которое тоже неким образом такое злое начало, только обратным образом. Это тоже находится вне Творца, к нему не относится ни то, ни другое. Но две вот эти формы, которые искусственным образом, они противоположны друг другу или соединены друг с другом, это для того, чтобы привести нас к состоянию, чтобы мы потребовали, кто же он, корень этих двух состояний, тогда мы раскрываем его. И здесь есть проблема, как мы раскрываем. Что и в правом, и в левом мы не можем раскрыть его, но мы, что мы раскрываем? Мы раскрываем это в том свете, который наполняет исправленное кли. То есть есть кли неисправленное, над ним есть кли исправленное. Исправленное кли наполняется наранхаем, и внутри наранхая есть вот это всеохватывающее понятие, которое называется раскрытием Творца.
Я хотел выяснить еще что-то. Говорят, что нет никого, кроме Него. Это слышится, как будто бы говорится о какой-то личности, не дай Бог. Нет никого, кроме Него. Он.
Ну, сила — это понятие, это источник.
Насколько я понимаю, в иврите, если это не «он», тогда, тогда говорят «оно». Я прошу прощения, может быть, такой наглый вопрос, но почему не сказали, что нет никого, кроме некой системы?
Какая система? Какая связь с системой? Какое отношение? Мы говорим о корне, о источнике, о чем-то неизвестном, о высшем, и поэтому мы говорим «он». Святой, благословенный Он. Что такое Он? Это имя? Нет. Это что-то, находящееся в отрыве от всего, что можно сказать, но этот корень существует. Только нет у него названия, нет у него границ, нет у него формы, образа, ничего, потому что все названия и состояния, они не... Это не Он, они ограничены. Ограничивают его. Да. Ты прав, но это так. Когда мы говорим имя благословенное, что это значит? Это название чего-то более внутреннего. Итак, все названия в науке Каббала — это все направлено на что-то и неизвестное. Неизвестный корень, скрытый.
Можно ли сказать, что личное управление — это что-то, что... Вопрос такой. Как может быть личное управление, если Творец — это то самое, что мы раскрываем? Не хватает слов.
Садись. Шестой отрывок.
Предисловие книги Зоар. Ночь невесты, пункт 138. Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру, веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как расстался с верой в Творца.
То есть Творец таким образом создал скрытие и раскрытие, чтобы это происходило из нашего желания получать, из нашего желания наслаждаться, чтобы это пришло в чувство. Это чувство, оно как стимул, оно толкает нас на раскрыть Творца, потому что в этом мы ощущаем хорошо, а не раскрывая его, ощущаем плохо. И поэтому это как средство. Но в сущности, насколько мы продвигаемся, мы меньше и меньше придаем важности к этому чувству, хотим подняться над ним и соотносим важность к нашей мере отдачи Творцу. И это тоже мы не хотим, чтобы дало нам какое-то хорошее ощущение, что я даю ему, или плохое ощущение, что я не даю ему. Мы хотим, то, что называется, не ради получения вознаграждения. Наше вознаграждение — это ощущение в получающих келим. Не будет. И в отдающих келим мы не хотим ощущать, получать вознаграждение. То есть чем больше мы находимся в отрыве от результата нашего действия, мы, исходя из этого, можем подниматься по ступеням святости. Мы еще будем говорить об этом. Это не на сейчас. Эти вещи, они сейчас пока что будем действовать ради получения вознаграждения, неважно как. Главное — продвигаться согласно тому, что говорят мне каббалисты. Я не могу сейчас продвигаться, не получая вознаграждения. Так для чего я буду продвигаться? Я могу произносить разные красивые слова, но это просто так, это не заставит мою природу, мое желание получать меня как творение, это не побудит никакому действию. Просто говорить красивые слова, и чтобы на этом все закончилось. Это так, мы просто тратим время впустую. Именно пробуждать все больше зависть, честолюбие, почета, страсть, чтобы мы хотели все больше и больше создавать такие стимулы, которые бы нас продвигали быстрее. Седьмой отрывок.
Седьмой отрывок из 138 статьи Шамати. Седьмой отрывок взят из 138 статьи Шамати. Боязнь и страх, овладевающие иногда человеком. Когда человеку приходит страх, он должен знать, что единственной причиной тому является сам Творец, даже если дело касается колдовства. Но если страх овладевает им все в большей степени, то и тут он не должен принимать это как случайность, а рассматривать как возможность, данную ему небом, и изучить, с какой целью она предоставлена ему свыше. Вероятнее всего для того, чтобы сказать, что нет никого, кроме него. И если после всего этого боязнь и страх не оставляют его, то должны они служить для него примером подобного ощущения в работе Творца, чтобы трепет перед Творцом, которого он хочет удостоиться, был в нем так же велик, как и тот внешний страх тела, который овладел им сейчас. То есть тело, насколько тело это чувствует во внешнем, такой страх, та же самая форма, которая есть у тела, в такой же самой мере должен быть трепет перед Творцом.
Это пример того, как мы должны достичь равновесия между двумя линиями, как я боюсь разных помех, наказаний, которые раскрываются у меня в этом мире, разнообразные проблемы, то есть негативные какие-то ощущения пока что в этом мире, как я относительно этого четко перевожу их относительно Творца. Что я боюсь достичь состояния, когда буду находиться в отрыве от Него даже одну секунду. Это все равно, что я получаю какую-то проблему материальную, какую-то беду, горе. И так мы должны представлять и выстраивать наши отношения ради отдачи, как, так же, как у нас есть отношения в ради получения. Что я не перекрываю левую линию, насколько я боюсь, насколько я не хочу, чтобы было что-то плохое, стремлюсь к хорошему. Это хорошо, это нормально, это я такой. Но давайте выстроим наше отношение к Творцу точно в такой же мере. Давайте построим правую так линию. А левую оставьте, не занимайтесь ей, это не поможет. Нам необходимо выстроить только наше отношение к Творцу, так же, как Творец пробуждает в нас отношения между нами, то есть ненависть. Я, насколько раскрываю ее негатив, я стараюсь раскрыть относительно Творца, чтобы не было у меня с ним таких состояний. Все переводить относительно него. И тогда я выстраиваю правую линию точно так же, как и левая. Это понятно? Не знаю, не вижу, не чувствую, не понимаю, что они говорят. Нет вопросов. Все тихо. Ну... Работа в различиях, в разных трениях между нами в десятке. Это не работа в левой линии?
Я не знаю. Прочитай еще раз.
Седьмой отрывок еще раз. Когда к человеку приходит страх, он должен знать, что единственной причиной тому является... Нет никого, кроме него, сам Творец.
То есть, когда у меня есть какой-то страх перед ненавистниками, перед возможностью неуспеха в чем-то, все равно что. Что приходит ко мне либо в виде, когда я уже сейчас вошел в какую-то беду, или я боюсь, что я в нее войду. Так что должно быть? Все время надо находиться в том, что нет никого, кроме него. Так и что он видит?
Но если он видит, что страх овладевает им все в большей степени, то и тут он должен сказать, что это не случайность, а Творец дал ему возможность свыше изучить, с какой целью она предоставлена ему свыше, этот страх, вероятнее всего, для того, чтобы он смог сказать, что нет никого, кроме него, кроме Творца. И даже если после всего этого боязнь и страх не оставляют его, то должны они служить для него примером подобного ощущения в работе Творца, чтобы трепет перед Творцом, которого он хочет удостоиться, был в нем так же велик, как и тот вчерашний страх тела, который овладел им сейчас. То есть впечатляется вот этим внешним страхом, и точно так же должен быть страх перед Вышним.
Так что непонятно. Я должен бояться отключения от Творца. Я должен бояться Его. Я должен бояться, что у меня не будет с Ним связи, не будет любви. Короче говоря, я должен его бояться, а не различных проявлений, которые приходят ко мне.
Он пишет, что необходимо изучение, учеба, чтобы прийти к пониманию того, почему он послал это состояние мне.
Почему послал это потом? Но для того, чтобы это изучить, мне необходимо прежде всего прийти к состоянию,
когда я отношу это к Творцу с самого начала и строю то самое отношение к Нему в трепете, в том, что я не хочу, чтобы это приходило ко мне. Я хочу это построить это по отношению к Нему, а не к чему-то другому. Есть источник, откуда мне была послана беда? Я хочу обратиться к этому источнику. Я хочу обратиться к нему. Если я связан с Творцом, что Он послал мне, скажем, эту помеху, я должен сказать, что нет никого, кроме Него, я должен прийти к состоянию, когда я связан с Ним настолько, что эта помеха превращается в призыв, в приглашение быть связанным с Ним. И поэтому я люблю ее и ценю ее, поскольку она привела меня к Творцу, что нет зла в мире, это все хорошие вещи, потому что без них, без этого страха, без трепета, без чего-то пугающего, я бы не пришел к Творцу. Теперь я сейчас должен стараться быть слитым с Ним и бояться, что я отключусь от Него. Настолько, в той же мере, в которой есть этот страх. И тогда я от страха плохого, от страха перед ударами, я перехожу к страху хорошему, к тому, что у меня не будет связи с Творцом. Так я перевел плохой страх в хороший. Получил пример от него. Как мне быть связанным с ним и бояться отключения? Дальше.
Восьмой отрывок. Из статьи Рабаша, что значит, что Тора называется средней линией в духовной работе. Человек должен верить, что нет никого, кроме него. То есть Творец обязывает его делать добрые дела. И только потому, что еще недостоин человек знать о том, что это Творец обязывает его, Творец одевается во всевозможные одеяния нашего мира и через них производит над человеком все эти действия. То есть Творец показывает обратную сторону. Объяснение. Человек видит лицо человека, но он обязан верить, что за каждым из его окружающих стоит Творец и совершает эти действия. То есть за этими людьми стоит Творец, вынуждая человека делать то, что он желает. Выходит, что Творец делает все, но человек оценивает все потому, как он видит, а не так, как он должен был верить.
Так нам нужно стараться видеть за всеми действиями товарищей Творца, который таким образом нам все обустраивает. Как у нас есть поле, и есть какое-то такое пространство, и он расставляет там товарищей для того, чтобы потом за этим увидеть Творца и его намерение, что он хотел этим показать, как он хотел, чтобы я изменился, для того, чтобы я раскрыл во всей этой игре его отношение ко мне, и как я должен изменить свое отношение к нему. Выходит, что вся группа превращается в то, что Творец становится по отношению ко мне как кетер для Малхут, а я должен относиться к нему как Малхут по отношению к кетер, или как Малхут превращается в кетер отраженного света. И в такой форме мы объединяемся. В этом состоит работа. Что Гершин?
Можно спросить об этом.
Садись, все. Если у тебя была иная мысль, то все. Садись, и все. Сколько раз я тебе говорил сесть? Что еще? И сколько раз ты сел? Что это значит? Что ты хочешь? Мешать своей мыслью и своим примером всем? Можно ли? Нельзя. Можно спрашивать только по теме.
Что же значит, что я смотрю на товарища и за ним вижу Творца?
Я считаюсь со всем, что товарищ показывает мне. Я вижу в этом, что Творец мне что-то показывает. Что через товарища должен сейчас построить отношение к Творцу. Потому что если он относится ко мне как добрый, творящий добро, то как я должен принимать поведение товарища, его отношение ко мне, как добрый, творящий добро? Обычно я этого не вижу в такой форме. Да? Да. Так что я должен? Что мне нужно, чтобы принимать это как доброе, творящее добро? Изменить себя. То есть я должен изменить себя настолько, что я буду любить товарища. Я буду любить его как Творец. Что Творец управляет им на 100%. Так я должен измениться для того, чтобы любить их обоих, потому что оба они для меня становятся одним и тем же. И это означает, что я себя изменил и себя исправил.
Товарищ дает мне отражение того, где я не вижу Творца как доброго и творящего добро.
Что-то в этом роде, да.
И какая реакция, если я не вижу товарища как доброго и товарища добро? Какое исправление должен произвести?
Что я должен измениться?
Да, ну как? Какое действие приводит к тому?
Ну, молитва, разумеется, как Творец изменил... скажем, товарища по отношению ко мне также, и я должен попросить, чтобы он изменил меня по отношению к нему.
Это правильно молиться от себя таким образом?
Да, разумеется. Я молюсь о любви к товарищам, потому что я хочу любить его. Тот изъян, который я вижу в товарище, это я вижу изъян в себе. И тогда я прошу Творца, чтобы он произвел надо мной исправление, чтобы я смог любить товарища. И тогда это будет означать, что я прихожу к любви к Творцу. От любви к творениям, к любви к Творцу. Это очень практические упражнения, которые можно делать непосредственно.
Да, но мы сказали, что мы не стираем это отторжение, расстояние между товарищами, а работаем параллельно.
Да, я прошу любить, я прошу, чтобы все преступления покрыло любовь. Я не знаю как, но я прошу Творца, чтобы тот дал мне возможность любить.
Окей.
И ведь он показывает мне ненависть. Что это значит? Он показывает мне, в каком изъяне я нахожусь. Потому что кроме человека все является святой шхиной.
А ну вот это дополнение, что с одной стороны есть ненависть и разъединение, с другой стороны есть попытки любить. Вот эта добавка посередине исходит от Творца.
Я хочу прийти к любви к товарищам. Мне не нужен весь этот мир. Этот мир я не могу ни любить, ни ненавидеть, ничего. У меня есть конкретно поле, которое благословил Творец, это группа. Я должен в группе все время, к группе все время относиться так, что я люблю товарищей. Теперь я не могу сказать, я люблю их. Нет. Любовь — это значит, что вначале я чувствовал по отношению к ним какую-то ненависть, отталкивание, хотя бы в чем-то. И я сразу попросил Творца, чтобы тот дал мне силу любить. Тогда то, что он изменяет во мне по отношению к ним, в этом состоит продвижение. Это может быть по отношению к каждому по отдельности, к группе в целом, важности группы и так далее.
Где же входит «здесь нет никого, кроме него»? Где входит Творец?
Он меняет товарища для того, чтобы показать, насколько я отличаюсь от него, от Творца, не от товарища, а от Творца. И прошу его перевести меня к мере соединения с товарищем, то есть с Творцом. За каждым товарищем стоит Творец.
относиться к тому, что он производит в нас все изменения, он изменяет в нас.
Он меняет все снаружи, он может изменить меня изнутри. У меня есть только одно свободное действие — это просить его. Подъем, ман? Нет ничего другого.
Первое действие должны быть усилия, чтобы выяснить и найти ненависть, мое отторжение от товарищей.
Без этого это даже не действие, это первый факт, который я должен определить, что у меня есть отталкивание, отторжение от группы. Теперь, может быть, у меня нет явного отторжения, так я должен искать, какое отношение у меня есть, люблю ли я их. Даже о нуле я должен просить, должно во мне проснуться что-то, я должен обратиться к ним, каким-то образом.
Это мацав бенейну.
Встряхнуть, перетряхнуть состояние между нами. И тут есть много состояний, ты видишь, Йосеф со своими братьями, или все это понятие Египта, все это пока группа не объединится настолько, что они не в состоянии объединиться между собой. Насколько Моше не хочет их продвинуть, они не могут, пока они не решают, что они должны убежать из Египта. Сам Творец их к этому подталкивает. И тогда приходят к объединению. В первый раз. Как единый человек с единым сердцем, по крайней мере, соглашаются на это. Это длинный путь, но это путь, он практически не длинный. Необходимо его начать.
Это точка нулевая в этом поиске. Это проверка, есть ли у меня любовь к ним, или проверка того, есть ли у меня отторжение их. Что это за проверка?
Неважно, начни или с того, или с этого. Начни с того, что ты чувствуешь, что тебе ближе. Обычно необходимо стремиться к любви. Когда обычно происходит наоборот, я проверяю, насколько я в порядке или не в порядке. Начинаю находиться все время в любви по отношению к ним, и смотри, как Творец тебе будет ее портить. То есть всегда стремиться надо к правой линии, как мы говорим. Дальше.
Девятый отрывок из статьи Шамати 67 «Отдаляйся от зла». Тот, кто думает, что обманывает друга, в действительности обманывает Творца, потому что кроме человека есть только Творец. Ведь изначально человек назван творением лишь в собственном восприятии, поскольку Творец пожелал, чтобы человек ощущал себя существующим отдельно от него. Но на самом деле вся земля полна Творцом. И потому, обманывая товарища, он обманывает Творца, а огорчая товарища, он огорчает Творца. И если человек привык говорить правду, это принесет ему пользу в отношении Творца.
Нужно, насколько это возможно, находиться в едином сердце. Быть насколько можно более прямыми, направленными на цель, больше, меньше путаться и болтать, и путаться в различных внешних формах, а быть очень-очень прямыми, направленными сердцем. Разумеется, сказано, что запрещено раскрывать сомнения своего сердца, потому что каждый в своем, каждый из товарищей недостаточно защищен, чтобы не нанести изъян, ущерб другим. Но мы говорим об общем состоянии и общей цели. И тогда это можно. Тбилиси.
Еще вопрос от группы Тбилиси. Как работать в десятке вот между товарищами, если нет никого, кроме него? То есть если только молиться за товарища, то это превращается в религию. Но вот какие должны быть действия?
Я не знаю, что значит в религии. Разумеется, молиться, это просить, чтобы Творец помог нам исправить отношения между нами. Теперь, кроме того, что мы должны позаботиться о том, чтобы товарищ был товарищем, и чтобы он все время функционировал как товарищ, то есть поддерживал всех, насколько каждый должен быть в десятке. И в этой мере мы должны заботиться о необходимом для него, если он на что-то не способен в течение какого-то времени. Но он не падает нам на руки, а он старается и не в состоянии поддержать себя в необходимой мере. И в этой мере надо заботиться о нем. Но кроме этого, только мы поддерживаем друг друга только в духовном виде, чтобы создать систему души. Дальше.
В 10 отрывке Баля-Сулам говорит в 18 письме. «Утром, пробуждаясь ото сна, посвятит человек первое же мгновение слиянию с Творцом».
Мы об этом говорили, что необходимо все время проверять. Если у меня величие Творца, когда я хочу ему отдавать, когда моя мысль, чтобы с этой мыслью, с этим первичным желанием я вставал с кровати.
«И зальет сердце свое Творцу, дабы хранил он его все 24 часа в сутках, чтобы не проскочила в голове его праздная мысль, и чтобы не представилось ему это невозможным или сверхъестественным в образе природы, установившей железный занавес. И желательно человеку убрать завесы природы, такие реальные для него, но сначала поверит он, что завесы, преграды природы не отделяют Творца, не дай Бог, а потом будет молиться всем сердцем, даже о том, что выше желание его естества. И всегда понимая это, также в любой час, когда будут проходить туда и обратно разнообразные формы, не являющиеся святостью, пусть прервется немедленно, как только опомнится, обеспокоится он излить сердце свое Творцу изо всех сил, чтобы с этого момента и далее спас его Творец от прекращения слияния с ним. И постепенно смирится сердце его с Творцом и возжелает он слиться с ним по-настоящему, и воля Творца в руке его исполнится».
Здесь говорится о последовательности, которая должна быть, и здесь поручительство должно обеспечить нам успех, когда с помощью поручительства мы и в словах, и в мыслях должны поддерживать друг друга и понимать, что наши мысли, у них есть очень большая сила, очень важная, и если я думаю о группе, чтобы она не выходила из правильной связи между всеми товарищами и Творцом, то это действительно действует, и так нам необходимо все время находиться в этом. То есть я забочусь о кли, через которое я отношусь к Творцу с любовью, с тем, что нет никого, кроме Него. И так я отношусь к кли, когда нет разницы между кли и Творцом Светом. Нет разницы. Это та самая форма, которая должна быть у того и у этого. Понятно? Ну, быстро.
Как можно больше удерживать мысли о группе?
Это ты должен искать, спроси товарищей.
Наши мысли, они каким-то образом соединяются?
Разумеется. Да, в единую сеть. Вы должны определить все эти мысли, желания, стремления, чтобы это было единой сетью, и внутри этой сети вы раскроете Творца. по форме сети. Сеть, которую вы строите, это сеть любви, ютки вавки, сеть авая. Это сеть, в которой все связаны правильно со светом. Каждое разбитое желание в каждом становится сферой в общей системе души. 10 сферот. Каждый товарищ вдруг начинает представлять собой какую-то определенную категорию в связи между нами. И это в трех линиях. Есть 10 разных желаний, где каждое желание функционирует иным образом. Исходя из своей, Малхут видит остальных, и через них Творца. И так каждый. И такова форма парцуфа, 10 сферот. И все это происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Никто не знает, что это и кто это. Но потом вдруг это Моше, это Давид, то это 10 исходных сферот. И в соответствии с этим мы подобны им. Поэтому неважно, как нас назвать. Но исходные 10 сферот, да, должны. Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Аарон, Давид. Так, все эти формы, которые к ним присоединяются и так далее. Так мы строим себя. Свет, возвращающий к источнику, все приводит в порядок, но мы должны только определить, чтобы это произошло.
Нужно встать утром и сразу сказать об этом. Это ведь вопрос привычки.
Никогда это не будет привычкой. Нет привычек в духовном. Привычка может быть в человеке, но когда ты постараешься сделать так, чтобы ты сразу, прыгая с кровати, вспоминал о Творце, ты увидишь, насколько ты отличен от этого. Привычка чувствовать при подъеме отношение к Творцу, да, это привычка, но какое отношение, это ты увидишь, как это происходит.
То есть человек может привыкнуть произносить какое-то предложение каждый день.
И это тоже будет происходить и не будет происходить. Попробуйте, тогда поговорим. Но это очень стоит. Да, Гоша.
Группа Киева хотели рассказать про подготовку к конгрессу.
Да, пожалуйста.
Киев, готовы?
Доброе утро, дорогой Рав. Доброе утро, мировой кли, товарищи. Мы подготовили для вас отчет из нескольких отделов, примерно 10. У нас будет часть в виде отчета, часть в виде вопросов. Начнем мы традиционно с регистраций. На сегодняшний день у нас уже 600 регистраций из таких стран, как Австрия, Британия, Испания, Италия.
Замечательно. Но я надеюсь, что приедут из всех соседних мест и даже со всего мира, чтобы мы собрались там в Киеве хорошим образом. Я пользуюсь возможностью обратиться ко всем нашим группам в Чили, в Бразилии, в Мексике и вообще во всей Южной Америке, чтобы они начали готовиться к этим трем конгрессам, которые мы проделаем. И это будет уже через 2 недели, включая конгресс в Соединенных Штатах. Мы хотим, чтобы подряд прошли эти 4 конгресса: Чили, Бразилия, Мексика и Соединенные Штаты, и чтобы все эти конгрессы были единым целым, единой серией, с единой программой. Пожалуйста, сделайте домашнюю работу и пришлите сюда, что вы хотите сделать. Пока что свяжитесь между собой и определите, что это за конгрессы, какие уроки, что должно происходить, какая должна быть серия уроков. То есть это должен быть единый конгресс, только происходящий в 4 разных местах. Киев, пожалуйста.
Да, и мы в случае, если потребуется помощь, то тоже заявляем о своей готовности ребятам в Латинской Америке помочь. Так вот, из большого количества стран у нас есть регистрации. Также из нового это, что запустили регистрацию на один день для людей, направленные, конечно же, на новичков. И уже около 100, то есть, в принципе, шестая часть людей, которые изучают Каббалу меньше года, это преимущественно участники вебинара воскресного на русском языке с Равом. И приезжают такие новички даже из других стран, учащиеся виртуально и из кампуса. Теперь, женщины передали нам информацию по телемаркетингу, по приглашениям. Есть база примерно из 1200 человек, участников вебинаров, участвующих с кампусов, то есть вот этих вот людей, о которых была только что речь, которые были на вводных лекциях, то есть люди, которые находятся вокруг нашей методики, и бригады по 20 примерно человек ежедневно производят обзвоны, приглашают их. Также звонят очень многие нам на телефон нашего колл-центра, особенно после приглашения Рава на вебинаре, многие стали звонить, такую информацию мы получили. И еще есть база у нас из примерно 600 человек, которые по тем или иным причинам оставили наши группы, или тех людей также, которые не имеют очень плотный контакт, не находятся в группе. Вот, и у нас есть в этом отделе серия вопросов. Вот первый из них – это что мы хотим участие людей увеличить, поскольку зал довольно большой, мы можем вместить людей еще столько же. Как, может быть, мировое кли может нам помочь, и что вообще нам стоит еще сделать?
Мы должны попросить всего мирового кли, чтобы оно распространяло по всем каналам, пользуясь всеми возможностями, разумеется, здесь, в Израиле, что есть возможность, что есть еще места для записи в Киеве, и мы приглашаем туда всех. Я еще раз говорю, я в ближайшем будущем не вижу конгрессов ни в Европе, ни в России, поэтому нам стоит пригласить наших товарищей туда, поскорее, на Киевский конгресс. Дальше.
Этого отдела такой вопрос спрашивают, что из многих регионов Украины тоже неравномерно регистрируются люди, хотя мы знаем, что есть, скажем, в некоторых регионах у нас товарищи, но нет регистрации. Что можно сделать, чтобы люди из слабо представленных таких регионов тоже подтянулись и регистрировались?
Постарайтесь это делать не самостоятельно, а через кого-то, который мог бы быть с ними связан. Допустим, я получил очень много вещей от Юдит из Франции, от Юдит о Восточной Европе. Получил многое из Израиля, которые связаны с этим. И из Балтики там, из этих стран. Так не делайте все сами. Сначала обратитесь к другим, и вы увидите, насколько они могут вам в этом помочь. Я очень прошу всех людей, чтобы они сообщили всем, что существует конгресс, и есть возможность, и это моя личная просьба.
Да, дальше. И последний вопрос, касающийся конкретно этого блока приглашений. Как бы вы, Рав, пригласили людей, что они вот как бы могут выиграть на этом конгрессе?
Я вижу этот конгресс как конгресс очень такой особый, в котором работа человека в этом мире для того, чтобы раскрыть высшую силу, эта работа, чтобы она была выяснена и упорядочена, и подана методическим, легким, явным образом для использующих. Это не просто конгресс «все как один», а «все как один» в едином действии, направленные на единую цель, для того, чтобы раскрыть Творца. Это более внутренний и более продвинутый конгресс, чем тот, который был в Израиле. И я надеюсь, что затем конгрессы, четыре конгресса, которые мы будем делать в Америке, чтобы они тоже были продолжением. Насколько я вижу это сейчас, мы все видим, конгресс превращается в намного более внутренний конгресс. Хотя я стараюсь проводить его намного более легким образом, чем та форма, в которой мы здесь учимся. Так, чтобы это было близко ко всем.
Спасибо. Дальше, что касается расселения, мы получили следующую информацию, что самые ближайшие отели уже забиты, ажиотаж уже на них не маленький. Сейчас происходит расселение в отели, которые тоже как бы хорошие, находятся несколько дальше, но нет повода переживать, готова подвозка из этих гостиниц. Также уже 150 регистраций из разных товарищей в мировом кли. Вот в одной из таких отдаленных гостиниц, то есть там будет большое количество товарищей, большая возможность для объединения. Существует также организована встреча в аэропорту, организована, с этим не будет проблем, не стоит переживать. Главное сообщить команде нашей, которая этим всем занимается, о дате вашего приезда, зарегистрироваться, тогда не возникнет никаких сложностей, все будет наилучшим образом. Вот информацию по этой команде расселению можно найти на сайте Конгресса. И тут тоже от этого блока, от этого отдела как бы есть такой вопрос. Вот многие товарищи живут вместе, да, есть у нас даже гостиница одна, и она вся зарезервирована под товарищей. И вот вы когда-то, Раф, на питерском, например, конгрессе рекомендовали не сидеть после уроков, а сразу идти спать. Как лучше, что бы вы порекомендовали в течение конгресса делать товарищам?
Смотри, я не знаю, все-таки человек, приезжающий на конгресс, ему нужно и то, и другое, но и объединение у нас происходит во время семинаров, и во время собраний товарищей, и во время подготовки. Я не думаю, что вам надо слишком много сидеть там вечерами, ночами. Когда утренний подъем? 7 или 8? Я не знаю, когда. Вы должны оставить... Я бы оставил даже 7 часов на сон. Все-таки люди устают, и желательно не слишком удерживать людей на этих вечерах. Постарайтесь, но я не могу сказать. Хотят, чтобы все было одновременно, разом. Постарайтесь, чтобы это происходило не позже 11-12 часов ночи. Не так, как я слышу, что иногда что в 2 часа ночи закончили все эти посиделки с радостью, с пивом, с песнями. Это нехорошо. А на утро я чувствую по людям, потому что я все-таки бы хотел, чтобы люди были активными, готовыми, отдохнули ночью и готовы к внутренней работе в течение дня. И не то, что половина публики сидит и спит на стульях. Есть даже такие, которые возвращаются к себе в кровать, чтобы поспать. Это нехорошо. Но у нас есть еще несколько вопросов, пожалуйста. Раф, я хотел бы спросить. К нам сегодня приходит много людей, они выходят из своих домов, выходят из своих удобных мест и придут к нам сегодня послушать про Каббалу.
То есть мы делаем сегодня, проводим сейчас мероприятия по всему Израилю, по приему публики?
Да, встретить людей, пригласить их к нам.
Есть такие места, где вы это делаете?
Да, 11 мест по всей стране.
Ну так объясни это, никто не знает, о чем ты говоришь. Ты начал с середины.
Я скажу снова. Сегодня вечером есть встреча. Рав, мы... Здесь сидим товарищи, которые дают лекции. Сегодня вечером есть возможность познакомиться с этой наукой в 11 местах, и будет еще один день, и еще 11 мест, и группы принимают
куда
этих
прийти?
Людей. Во все наши центры есть разосланы все приглашения. Каждый, кто знает в этих районах, то это они все об этом знают. Мы проделали очень хороший процесс. Начинается это с вклада в группу, они сделали это очень хорошо, интенсивно. Мы хотим попросить силу группы, несколько слов от вас, потому что мы чувствуем, что успех будет только если там будет сила группы, и мы хотим передать эту духовную силу, как чтобы это была и подготовка так, к Киеву тоже.
Прежде всего, каждый в течение утренних часов должен увидеть, насколько он может еще пригласить еще людей на эти вечера. Сегодня вечером каждый товарищ, который находится в Израиле, должен сейчас подумать, может быть, у него есть еще несколько знакомых, которым он может порекомендовать или даже привести сам на эти встречи. Хотя бы позвонить. Каждый пусть это сделает. Дальше. Что вы хотите от нас?
Мы хотим также попросить силу группы, и, может быть, для вас какой-то настрой, в каком состоянии нам стоит, может быть, силу мирового клея.
Но я не знаю, вы же знаете, что объяснять людям?
Объяснять мы умеем, есть слова, есть процесс, все это нормально, но внутренний настрой,
что вы хотите дать людям методику лучшей жизни, дающей разнообразные успехи, безопасной, счастливой им и их семьям, их детям, и немножечко поднять людей наверх, чем тот уровень, на котором они живут. Дать им ответ на все проблемы. Собственно, вы это делаете. Наука Каббала, прежде всего, предназначена для того, чтобы привести человека к добру. Так в добре человек не очень понимает. Он в процессе учится, что значит добро. Как ребенок, который хочет что-то хорошее, но родители ему это не дают, потому что они знают, что это на самом деле не такое уж хорошее. Ну, так это для начинающих. Но мы даем методику исправления, чтобы это в природном смысле действительно было хорошим. И так это постепенно проявится в мире. Еще. Все? Ну что, отключаем трансляцию?
Ну. Мисимами Джорджия.
Задание из Грузии.
Грузия.
Ну, где они?
Ну.
Спасибо за очень серьезный урок. Сегодня было просто... Просто незабываемый урок. И мы хотим такое вот задание на сегодняшний день, что все выяснили в десятке, как мы поднимаемся на еще высшую ступень в понимании «нет никого, кроме него». То есть, еще раз повторю задание. То есть всем десяткам в течение дня выяснить, как мы поднимаемся на еще большую ступень в понимании «нет никого, кроме него».
Очень хорошо, подумаем. На самом деле, каждая ступень для того, чтобы определить, что нет никого, кроме него, все более глубоким внутренним образом.
Несколько сообщений. Мы приглашаем вас сегодня в 18:30 смотреть урок Зора в прямом эфире с Равом Лайтманом. Открытая пятница, товарищи всех групп Израиля или зрители 66-го канала приглашаются участвовать в особом уроке праздничной трапезе без 15:03 ночью по адресу Новатим 12. Звоните по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Спасибо нашим телезрителям. Всего вам доброго. Есть ли у нас сейчас какой-то отчет? Все как один. Всемирный конгресс в Киеве. Все приглашаются на конгресс, который состоится в Киеве с 24 по 26 марта в Киеве, в Украине. Подробности можно найти на Капсио.Л. Добро пожаловать. Академия Каббалы рада пригласить вас сегодня, 16 марта, на вводную лекцию во всех наших отделениях. Звоните 1-700-509-209. А сейчас мы споем. Я желаю всем лекторам большого успеха. שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענוג ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לא את הנפש כל אחד